Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Александром Леонидовичем Дворкиным, с которым мы разговаривали в прошлый раз по поводу того, что такое секта, что такое сектоведение, сектология или вообще все, что связано с ними в мире. Но нас интересует, как это опасно сегодня в нашей жизни, то есть в жизни Российской Федерации, в жизни нашей страны России. Напомню, что Александр Леонидович – профессор кафедры миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и автор многих книг, публикаций их книги и особенно публикаций статей и выступлений, просто сотни, посвященные сектоведению. Мы говорили о классических тоталитарных сектах, а вот в принципе, какие секты наиболее опасны сегодня не только в мире, но и в России? Вот у вас есть замечательная цитата «Мы не воюем с сектантами, мы воюем с сектами». С какими сектами мы воюем?
Мы воюем с тоталитарными сектами в первую очередь, конечно, но потому что с классическими сектами мы спорим, мы дискутируем, мы доказываем, в чем они неправы, но назвать это войной не совсем верно. А тоталитарные секты – те секты, которые опасны на четырех уровнях. Опасны на уровне личности, потому что они порабощают личность и делают безвольным орудием в руках самой секты. Опасны на уровне семьи, потому что секта не терпит конкурентов, и семья, лояльность должна быть отдана самой секте, а семья, и, соответственно, если человек предан семье, то тогда он уже не полностью принадлежит секте. Они опасны на уровне общества, потому что в отличие от традиционных конфессий, от традиционных религий, которые взаимодействуют с обществом и обогащают его, секты ничего обществу не дают. Они только тянут из него соки. Мы же не знаем сектантов, художников, композиторов, мыслителей и так далее, а знаем только вербовщиков,
менеджеров,
попрошаек и так далее, и менеджеров, организаторов, опять же, самих сект. То есть это фактически секты себя в обществе ведут как раковая опухоль в организме, которая...
Псевдопирамида, может быть, даже можно назвать.
Это уже что касается ее внутренней структуры, а вот в отношении с обществом это как раковая опухоль, которая тянет из общества соки, питается за счет общества, покуда, собственно, организм не погибает. То есть в случае, если мы говорим о раковой опухоли, также, собственно, и секта разрушает общество изнутри. И в конечном итоге секта опасна на уровне государства, потому что каждая секта является мини-государством в государстве, у которой есть свои законы, свои правила. И если эти законы противоречат законам государства, то тем хуже для законов государства. Если эти правила противоречат нравственным нормам, то тем хуже для нравственных норм. Потому что сектант, член тоталитарной секты, он, если это требуется солгать, украсть, убить и так далее, он просто не задумывается дважды, а выполнит приказ, потому что действуешь ради там, блага во всем мире, ради там, спасения человечества и так далее. Что значит там какая-то одна ничтожная человеческая жизнь, которая мешает этому? Безусловно, для этого то есть любые
средства. Но это уже хорошо. Фанатик скорее, чем сектант.
Ну, только любой сектант является фанатиком по определению.
А вот термин «война» применяется, необходима война, это же все-таки разного рода люди, вас он не смущает? Это просто эмоциональный вопрос.
Ну, это борьба, борьба. Это война, как угодно, но это действительно
меня
война
не смущает,
бесчеловечными организациями, которые порабощают человека и лишают его свободы. И поэтому, я говорю, да, действительно, мы не воюем с сектантами, мы воюем за сектантов. Вся наша противосектантская деятельность – это борьба за сектантов, за этих несчастных людей, за наших соотечественников, которые в какой-то момент своей жизни, несчастный момент своей жизни, поддались воздействию и оказались порабощенными вот этими самыми бесчеловечными организациями. Поэтому воюем с организациями за них.
Может быть, назовете несколько, и мы можете развить, потому что вы автор, например, многих статей в православной энциклопедии о Белом Братстве, Богородичном Центре, свидетели Иеговы и так далее. Но в Апостольской Церкви вы писали о кришнаитах, о рерихианстве и так далее. Если зайти на сайт информационно-консультативного центра Святого Иринея Леонского, то там мы увидим большое количество целые колонки, где списки псевдо, так называемых, псевдоправославных сект, псевдобуддийских, псевдоисламских, псевдоиудейских и так далее. Это целая гигантская наука, это какая-то гигантская ориентация в некоем пространстве, которое недоступно, может быть, разуму даже обычного человека. Вот какие из них наиболее опасны, чтобы люди просто об этом знали?
Ну, вот опять же, самая опасная – это секта, в которую попали близкие вам люди. Если вы с ней столкнулись, то, собственно, она и стала для вас самой опасной. Когда ко мне приходит женщина и говорит, что у нее сын попал в секту, я смотрю, это в секту, во всей секте там 30 человек. И если я этой женщине сказал бы, что, вы знаете, эта секта не опасная, потому что вероятность того, что кто-то другой туда попадет, весьма низка, то есть практически нулевая, ну, это было бы очень странным утешением, потому что вот эта женщина потеряла сына именно вот в этой малюсенькой секте. И, соответственно, для нее эта малюсенькая секта и стала самой опасной. Поэтому можем говорить о там наиболее влиятельных, наиболее крупных сектах, наиболее богатых и так далее. Но вот что касается опасных, все-таки я другого ответа вам дать не могу.
Может быть, я неудачно сформулировал вопрос. Наиболее влиятельные, может быть, тогда в этом смысле?
Ну, наверное, самая многочисленная секта у нас в России – это неопейсиатическое движение, которое даже не секта, а именно движение, состоящее из многих сект. То есть это вот не единая структура пирамидального порядка, где есть единый руководитель и жесткое подчинение снизу. Это много-много разных сект, которые все едины в вероучении, если можно так сказать, едины в практиках вот этих экстатических. У них общие, как они говорят, пастора, лидера и епископа, то есть они могут меняться. Там какие самые там, известные из этих проповедников, они гастролируют, ездят по разным местам. Там общая школа, где они подготавливают этих своих проповедников, но вот административного единства у них нет. Что дает им такую определенную гибкость и
плавающую какую-то жизнь такую.
Да, но при этом, да, они достаточно сильно закрепились в России, у них очень большие политические амбиции. Украинский, там, под первый Майдан, он был почти целиком сделан неопейсиатниками украинскими, а на втором Майдане, хотя неопейсиатники уже были значительно разбавлены другими неприятными организациями, но методики манипулирования с толпой использовались именно неопейсиатнические. То есть они, собственно, задали этот ритм и этот стиль на первом Майдане. Второй Майдан уже использовал это с еще гораздо далеко идущими результатами.
В Москве их много так подобного рода организаций?
Неопейсиатнических?
Да.
Я думаю, их там не меньше 20 разных неопейсиатнических организаций в Москве.
Много, да.
А возможно, даже и больше.
А штаб-квартира?
Ну, у них это не единое.
Ну, да.
Это не единое.
Но они же не на российской почве возникли, они же пятидесятники, как таковые, это международная как бы система.
Нет, неопейсиатничество, это, я говорю, это как третья волна пятидесятничества, там направление мысли и так далее. Нет, это город Тулса, штат Оклахома. Они там возникло неопейсиатническое движение в конце 70-х годов 20 века. Но я говорю, опять же, там административно они все независимы. То есть там шведские неопейсиатники, самая известная организация «Слово жизни», например, шведская неопейсиатническая. Очень многие у нас организации, филиалы именно там шведского «Слово жизни». Есть там латвийское «Новое поколение», многие у нас филиалы латвийского «Нового поколения». Лидер Алексей Ледяев вообще персона нон-грата, его не пускают в Россию. А есть германские, есть корейские неопейсиатники, но больше всего, конечно, в Соединенных Штатах. Но наши, они уже вполне, так сказать, то есть да, у нас есть и на иностранные пасторы, как они говорят, пастора, но их процентом соотношения не так много. По большей части это уже наши кадры, и многие из них даже уезжают за границу и работают там. Начиная там среди диаспоры, понятно, но потом, собственно, переходя и на местных жителей. Потому что есть такой там пастор Тим, это Сергей Тимохин, который во Флориде обосновался, и оттуда работает как бы на двух языках, привлекая и американцев, и отечественных людей. То есть гастролирует тут время от времени. Там Валерий Иваник с Украины, он там в Берлине живет. Но это только вот несколько имен, которые там первые приходят на ум.
И он свободно перемещается, то есть как бы никто ему не мешает, да? Так сказать, я имею в виду, что как бы не воспринимается это как некая все-таки опасность.
Смотря кем и когда, но...
То есть все они официально зарегистрированы организации религиозные?
По большей части, да. Вот есть свидетели Иеговы, есть, конечно, саентологи. Они ликвидированы уже, собственно, их ликвидированы даже постановлением Верховного Суда. Такой религиозной организации в России больше нет.
А в двух словах, в чем ее, так сказать, вот, в чем она настораживала? Ну, хорошо, я опять употреблю неудачное слово «опасность».
Нет, опасность почему? Каждая из этих сект чрезвычайно опасная. Саентология – одна из наиболее зловещих сект, несомненно. Но если в двух словах, это спецслужба. Это международная спецслужба, которая собирает информацию о всех, о каждом человеке, который попадает в ее поле деятельности, который очень агрессивно, жестко подавляет других людей, повинует их себе. Каждый шаг саентологии стоит денег, у них там прейскурант. Чем дальше, тем больше. И из человека они выкачают все, что только можно. А вообще, чтобы пройти весь саентологический мозг без
супервайзер и так далее.
У них в том числе там и другие термины, но чтобы пройти весь саентологический мозг безграничной свободе, это их термин, требуется не меньше 15 лет и не менее 800 тысяч долларов. Каждая ступенечка стоит денег, и та истина, которая открывается на одной ступеньке, может полностью противоречить истине, которая открывается на следующей ступеньке. И самый страшный саентологический грех – это узнать содержание следующей ступеньки до того, как ты ее оплатил. То есть поэтому подавляющее большинство людей, конечно, никогда не узнают, во что на самом деле саентология верит. Они, собственно, у них где-то
для
внизу кончается...
слишком много денег.
Да? Внизу кончаются деньги, от них избавляются. А по воздействию на сознание саентология лидирует. Я знал женщин, которые там 2-3 месяца были в саентологии, потом уже бегали по улицам, ловили инопланетян. То есть это методы у них достаточно жесткие. А опять же, есть какие-нибудь анастасийцы, наша отечественная секта, звенящий кедр России, так называемые. Есть кришнаитов я, по-моему, уже сказал. Есть,
но все-таки я хотел по кришнаитам.
Секта искусства жизни, тоже псевдоиндуистская. Вообще псевдоиндуистский – это особый блок.
Конечно, потому что он был очень популярен еще в Советском Союзе. Я помню, еще много интеллигенции увлекалось Востоком.
Да-да, и насчет... поэтому это на такой возделанную почву. Есть целый блок оккультных сект с рарихианцами там, и прочими, позитивные мышления и прочее.
Рерихианство. Один из вариантов увлечения Востоком.
Да, но это, конечно, больше оккультизм, чем... Хотя тут границу провести сложно. А потом очень много разных таких постсоветских сект, которые у нас действуют. Какая-нибудь там секта под названием СССР, Союз Творцов Святой Руси Леонида Маслова. А потом секта Светланы Пиуновой, которая действует под прикрытием политической партии под названием «Воля». На самом деле это такая оккультно-религиозная секта, а политическая партия – это только прикрытие. Есть большой блок неоязычества, нативизм так называемый, это родноверие. Это секты, которые говорят о необходимости возрождения дохристианских верований. Ну, в нашем случае Древней Руси, хотя движение международное, и возникло тоже не в России. То есть началось оно в Англии и во Франции, где некто Джеральд Гарднер, оккультист, член оккультной ложи «Золотая заря», в которую в свое время входил Алистер Кроули, самый известный сатанист 20 века. Вот он заявил, что возрождает древнее кельтское язычество, друидизм, и, собственно, с этого пошло поветрие, которое постепенно дошло еще до Советского Союза в 70-е годы, когда там появились первые волхвы. Это вот навскидку только мормоны, естественно, там есть еще одна там секта.
А мормоны в России разве имеют какую-то силу? В Соединенных Штатах они очень богатые люди. Я знаю, когда едешь по хайвею, по дороге, то огромные вот эти комплексы, да, где заправка, магазин, отели, много и другое, это тысячи построены мормонами по всем Соединенным Штатам.
Это, скажем, мормонская секта, очень богатая секта. Сказать, что все мормоны богатые люди, было бы некорректно. Там есть разные люди, есть какие-то богатые, а есть вполне и бедные, которые все равно платят десятину, и все равно, так сказать, секта из них выжимает, что только можно. Но, конечно, у нас работают мормонские миссионеры, они даже создали кол, то есть это свое структурное подразделение. В России 2 кола, но более-менее, я не знаю, с чем сравнить, ну, как епархия, скажем. Mm-hmm. Поэтому именно у них в России уже не миссия, а у них вот эти колы. А под Киевом они и вовсе выстроили свой храм. Первый храм на постсоветском пространстве.
Но все-таки не в России.
Все-таки, слава богу, не в России, но в Киеве, все-таки матери городов русских, храм, где происходят тайные оккультные обряды, в том числе там крещение за мертвых и браки с мертвыми. Все это, конечно, очень печально, что это, что украинские власти позволили им это сделать.
А вы относите мормонов к тоталитарным сектам или классическим?
А к тоталитарным.
А чем они хуже баптистов? Вот мы разговаривали, баптисты, все-таки они более опасные какие-то действия совершают или незаконные?
Там гораздо больше контроль. Там есть жесткий обман при вербовке. Баптисты не обманывают. Они говорят, вот мы баптисты, мы так-то верим, приходите к нам. Мормоны говорят, мы христиане. На самом деле, и подчеркивают, что они христиане. На самом деле, мормоны к христианству никакого отношения не имеют. Они язычники, многобожники. И тот, кого они называют Иисусом Христом, не имеет ничего общего с тем Христом, в которого верят христиане. Как бы так широко его не понимать. Тот, кого они называют Богом Отцом, в принципиально не имеет ничего общего с того Бога Отца, в которого верим мы. Они отрицают распятие, они верят в то, что Бог имеет материальное тело и горел из многих жен там, и так далее, и тому подобное. То есть, и вот эти люди обманным путем вовлекают, говоря, что у нас еще одна христианская деноминация, которая там очень, очень любит Христа и верит в то же самое, только у нас еще есть некие дополнительные сведения о Христе. Если есть обман, то это уже, конечно, никакая не классическая секта. Точно так же, как их достаточно страшная история с контролем. Да, нужно признать, что с течением времени мормоны несколько смягчились, и, скажем, они не столь жесткие, как они были в начале своей истории. Но, тем не менее, по совокупности признаков, все-таки они относятся именно к разделу тоталитарной секты.
Скажите, в последнее время появилось, особенно на сайте вот как раз центра Святого Иринея Леонского, появилась новая терминология – псевдоправославные секты, псевдоисламские, псевдоиудейские, псевдобуддийские.
Но это не новая терминология.
Это не новая, но она как бы стала, так сказать, целыми разделами уже даже. Вот в чем опасность и как вы можете охарактеризовать, например, псевдоправославные секты? Что это такое?
Ну, те секты, которые выдают себя за православных и которые смущают людей. Вот мы с вами говорили в прошлой передаче, что для того, чтобы любой человек попал в секту, необходимо, чтобы приманка привлекала человека.
И он
человек
сам захотел, да?
Ну да, и он был в нужном состоянии, наиболее внушаемом состоянии. Какой-то стресс переживал бы, кризис жизненный и так далее. Но вот приманка, знаете, вот для кого-то приманка является там всеведущий гуру, а для кого-то прозорливый старец. Вот, скажет, есть такой старец, который живет в лесу, молится к лесу, кого хочешь отмолят, кого хочет еще что-то, и многие люди, особенно когда переживают кризис жизни, готовы, собственно, вот ухватиться, поехать к этому старцу и так далее, и постепенно этот старец, так же, как и какой-нибудь гуру индуистский, завладеет их сознанием и, собственно, вовлечет их в свою секту. Ну, собственно, что далеко ходить, у всех достаточно свежо в памяти, скажем, там секта Бога Кузи, так называемая,
да, которая на телевидении широко освещалась, да.
Да-да, он начал с того, что он выдавал себя за православного священника, потом за епископа даже. Но потом, когда его разоблачили, то он уже тогда решил не мелочиться, а сразу назвать себя Богом. Тем более, что Богу удостоверение не требуется. У епископа все-таки должно быть удостоверение, а вот Бог, сами понимаете, в таком удостоверении не нуждается. Можно вспомнить тоже, достаточно широко освещалось по телевидению, секта Надежды Антоненко, которая тоже называла себя православной, целительница, там исцеляла от рака водопроводной водой. Естественно, конечно, не исцеляла, люди умирали, как правило, но она опять выдавала себя за православную. Потом всевозможные так называемое альтернативное православие. То есть это группы, которые существуют вне русской православной церкви, раскольнические, часто приобретают сектантский характер. Их очень много. Там истинная православная церковь, автономная православная церковь, какая-то готская православная церковь там, и так далее и тому подобное. Есть, опять же, группы, так называемые движения против кодов. То есть это скорее такая тусовка, в которой могут стоять как, собственно, сектантские группы, так и отдельные люди, которые очень часто смущают людей. То есть пугают их ННН, пускают там номером антихриста с штрих-кодом, чипами, которые внедряют людей. Опять же, требуют канонизации разных сомнительных исторических персонажей, типа Ивана Грозного, Распутина, а дальше уже варианты. Там Иосифа Виссарионовича Сталина, певца Игоря Талькова там и прочих. И царебожничество тоже. Это вот их отличительная черта многих из них, а именно, что Господь Иисус Христос не является единственным искупителем человечества, а также царь Николай II своей мученической кончиной завершил искупительную работу Христа, и таким образом для того, чтобы спастись, нужно начать с покаяния в убийстве царской семьи. И многие из-за этого, то есть они там обличают церковь, говорят, что церковь отпала, что она предалась апостасии, что она предала православие, поэтому только ходи до нас, ходи до кучи, и мы вместе тут только единственные, которые молимся правильно, мы тут вместе под землей спасаемся, еще что-нибудь такое, или где-нибудь в глухом селе. Вот нужно там всех канонизировать, кого надо, в чем покаяться в убийстве царской семьи, отказаться от чипов и штрих-кодов, и тогда вот живем нормальной жизнью. И многих людей они смущают. Вот представители этого вида сектантства толпятся постоянно возле мест паломничества, скажем. День в Дивеево человек приехал, просто чтобы дойти до монастырской территории, он просто буквально должен прорваться через кордон этих людей, которые по периметру стоят, пихают там свои листовочки, свои какие-то публикации, смущают людей, и многие новоначальные на это попадаются. Потом старчики всевозможные, то Симеон какой-то, то Алешенька, то еще какой-то, опять же, какие-то сомнительные персонажи, которых выдают за старцев, и искусственно создают систему поклонения, рассказывают про их чудеса, про их прозорливость, и народ начинает стекаться. Культ Славика Чебаркульского, опять же, какой-то мальчик несчастный, который умер много лет назад, еще в детском возрасте, и его мать создала целый культ такого экстрасенсорного свойства, рассказывая про то, как он все предсказал, как он все знал, и как теперь нужно там взять землички с его могилки, и тогда любые желания исполнятся. Славик, дескать, там сидит и все исполняет. Бедный, конечно, мальчик, который вместо того, что молиться за него, и над его именем таким образом надругаются. Но, во всяком случае, самолюбие и честолюбие матери удовлетворено. Она теперь лидер такой секты имени своего умершего сына.
Правильно ли я понимаю, что когда начинают говорить об Иване Грозном, например, так сказать, об императоре Николае II, о Сталине и так далее, даже о Распутине, то тут уже где-то религиозные ощущения и взгляды заменяются просто идеологией?
Очень часто это так, конечно, да. Но император Николай II, он канонизировал нашу церковь как христотерпец. И он был благочестивый православный христианин. И я думаю, что вот это вот, то, что его называется искупителем, это ну, просто хуление его памяти. Потому что он сам никогда и помыслить не мог. У нас один искупитель Христос, у нас нет и не может быть другого искупителя. Помню, когда я доклад делал про римокатоликов, и у них такой культ Богородицы, что есть какие-то маргинальные римокатолические движения, которые считают Божью Матерь своей искупительницей человеческого рода. И папа Войтыла, Иоанн Павел II, он симпатию проявлял вот к этим группам. Мы критиковали, говорили, вот там до какого безумия католики дошли, что фактически они там ставят Божью Матерь, надругаются над Божьей Матерью, ставят ее там на место Антихриста, потому что если кто-то вместо Христа, то, соответственно, он является Антихристом. Сама Божья Матерь никогда, в принципе, не могла помыслить о том, что она там соискупительница и прочее. Но наша теперь, ну то хоть Божья Матерь, а наша теперь император Николай II называется искупителем.
Такой вопрос. Правильно ли я понимаю после того, что вы сказали, что все псевдоправославные секты в основном основываются не на православии как таковом, то есть не на официальном православии, то есть они к православной церкви не имеют не просто отношения, они в ее, так сказать, лоне не могут возникать, они как бы посторонние, они возникают вне ее.
Нет, они могут возникать и в лоне православной церкви, даже какое-то время могут там существовать, потому что в виде какого-то прихода или монастыря, который понимает, что ему невыгодно разрывать отношения с православной церковью, потому что тогда, собственно, они не смогут вербовать новых людей. То есть часть из них действительно вышла за пределы и говорит, что все, мы разорвали наше там каноническое общение с РПЦ, мы отдельные, и все. Есть те, которые говорят, нет, что вы, мы там вот там патриарха поминаем время от времени.
И продолжают быть частью Русской Православной Церкви?
Формально, да, но фактически, собственно, они уже там по своим заявлениям, по образу мысли, они вышли за ее пределы. И, ну, рано или поздно, собственно, этот разрыв происходит, но, да, какое-то время многие из них продолжают быть членами формально, именно что формально, членами Русской Православной Церкви. Поэтому, ну, вот это вот как бы такая тусовка, знаете, которая находится с двух сторон от канонической границы Русской Православной Церкви. Какая-то за границей, какая-то внутри. Но связями у них внутри этой тусовки друг с другом гораздо более крепкие, чем у тех, которые внутри, связи с нашей церковью.
А наша церковь не употребляет термин ересь, ведь секта – это латинское слово, а в греческом языке это, в общем-то, ересь, да? По сути дела, неадекватно. Почему мы не применяем тогда этого слова, и оно слишком резкое?
Нет, мы используем слово ересь, но в современном словоупотреблении сложилось так, что ересью мы обозначаем учение, а секта – это организация. Опять же, латинский язык – это не какой-то там проклятый язык. Все-таки это язык очень многих отцов нашей церкви и так далее, но вот есть то словоупотребление, которое сложилось сегодня. Часто оно отличается от того, которое было там 100 лет назад или 1000 лет назад и так далее. И все-таки, опять же, ересью мы называем искажение христианского учения. То есть можно сказать, что учение ряда сект основывается на ересях, там, является еретическим или основывается на ересях. В этом смысле можно сказать, что там баптистская ересь. Несомненно, можно сказать, что там баптистская секта исповедует баптистскую ересь. Можно говорить о римо-католической ереси, можно говорить о лютеранской ереси и так далее. Но если мы говорим о какой-нибудь секте кришнаитов, слово «ересь» никак не применимо, потому что, я думаю, назвать кришнаитов еретиками было бы незаслуженно повысить их статус.
Я вас понял. Знаете, у нас осталось буквально меньше минуты, и я задам последний вопрос. В принципе, он очень простой. Есть такое понятие «критическая масса чего-то», да? Вот, например, критическая масса сектантства, она сейчас угрожает Русской Православной Церкви, или Русская Православная Церковь спокойно с этим справляется?
Я думаю, мы можем говорить о критической массе сектантства, которая угрожает просто нашему государству. Потому что если эта критическая масса превышена, то государство может разрушиться. Народ разделен в себе, народ разделен в себе не устоит.
Правильно я понимаю, что вы один из тех людей, которые следят за уровнем этой критической массы?
Ну, я стараюсь что-то делать, что мне посильно, к сожалению, я могу делать не так много, но эту свою деятельность я рассматриваю как церковное послушание. Поэтому стараюсь быть на месте.
Спасибо вам огромное. Замечательные слова в завершении нашей программы. Напоминаю, что в гостях у нас был Александр Леонидович Дворкин, профессор кафедры миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И мы получили ответы на очень важные вопросы о сектантстве и сектах в современной России. Спасибо вам, Александр Леонидович.